Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, мы читаем 7 главу, 6 стих. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Это Евангелие от Матфея, 7-6 стих. Блаженный Феофилакт поясняет, что псы – это неверные, то есть неверующие, а свиньи – это хотя и верующие, но ведущие жизнь вопреки заповедям Божиим. Они грешат, но при этом не каются в своих грехах. Они как бы радуются своей нечистоте и не принимают никаких усилий, чтобы от нее избавиться. Подобное духовное состояние – не редкость для наших дней, братья и сестры. Люди наслаждаются греховным состоянием и не предпринимают ничего, чтобы избавиться от этого состояния. Они наслаждаются греховным состоянием своего духа и ничего не хотят исправить. Их проблема даже не в их грехе, а их отношение к греху. Грех может быть любым. Важно, соглашаемся ли мы с ним или нет. О жителях Содома сказано: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Книга пророка Исаии, 3 глава, 9 стих. Именно такие, как свиньи. Но для многих людей осознание своей греховности есть начало подлинной святости. Когда, пройдя через горнило искушений, они очищаются в огне подлинного покаяния. Сказано: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Такие люди становятся как очищенное золото, которое из-за примеси невозможно поначалу рассмотреть. Когда золото смешано с другой породой, то только специалист может рассмотреть драгоценность. Блаженный Феофилакт пишет далее: «Итак, не должно высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых и жемчужных слов богословия нечистым, потому что те, как свиньи, попирают или презирают то, что им говорят, а псы, обратясь, терзают нас, как поступают так называемые философы». Конец цитаты. Псы, как мы увидели выше у Феофилакта, это безбожники, а здесь он называет их еще и философами. Это связано с тем, что многие безбожники, подобно языческим древним философам, скрывают свое неверие за пустыми, напыщенными и ничего не значащими словами. Сейчас многие молодые люди увлекаются философией, но любая ли форма философии полезна для христианина? В Писании сказано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Если под философией понимать любовь к словам мудрости, Так вот, Библия запрещает нам стремиться к философии, основанной не на Христе, а на пустом обольщении по преданию человеческому, по стихии мира. Иными словами, братья и сестры, подлинная философия – это богословие. То слово познания о Боге, которое реально может поменять нашу жизнь, воздействовать на наши сердца. Неверующие любят говорить о том, что они не верят в Бога, потому что их образованность им в этом мешает. Один человек мне сказал: у меня философский склад ума, мне трудно поверить в Бога. Но это еще один миф, братья и сестры. Они не хотят идти к Богу, потому что возлюбили свои страсти и страстишки. Это единственная причина, которая мешает им прийти к Богу или хотя бы испытать желание приблизиться к Богу. Сын Божий учил: суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. Итак, братья и сестры, подлинная причина веры или неверия – любовь или ненависть к Божьим заповедям, к Богу. Но мы возлюбили Бога, так почему же мы и продолжаем грешить? Причина может заключаться в нашем неполном укоренении во Христе и со Христом. Посмотрим истолкование блаженного Иеронима. Оно отличается от истолкования Феофилакта. Блаженный Иероним пишет: «Святыня – это хлеб сынов. Итак, мы не должны бросать хлеб детей и отдавать его псам. Свиньи не замечают драгоценного украшения, которое валяется в тенистой грязи. И согласно изречении притчи Соломоновых, если она будет иметь золотое кольцо, то оно покажется еще более мерзким. Некоторые под собаками, учит Иероним Блаженный, считают возможным понимать тех, которые, уверовав во Христа, возвращаются в грязь своих грехов, а под свиньями понимают тех, которые еще не уверовали в Евангелие и еще вращаются в нечистоте, неверии и пороках. Поэтому неприлично людям подобного рода быстро вверять бисер евангельский, чтобы они не поправили его и, возвратившись, не начали разрушать». Конец цитаты. Итак, Иероним здесь отходит от традиционного для Библии понимания слова «пес» или «собака». Именно как язычников, неверующих, злодеев, грешников, именно так их называет Священное Писание. Давайте вспомним, как Давид обращался к Голиафу. Он говорил ему, что он, Голиаф, хуже собаки. 1 Царств 17:43. А Христос, беседуя с хананеянкой, сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Евангелие от Матфея 15:26. В любом случае, псы и свиньи, перед которыми не надо расточать истин нашей веры, это язычники, безбожники и еретики-отступники. Хотя Христос, скорее всего, имел в виду под псами язычников, а под свиньями эллинизированных иудеев-отступников. Многие спрашивают, как правильно поститься. Но так получается, что каждый пост ко мне обращается с такими же вопросами. Сказано в Святом Евангелии о посте: «Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 17 стих. О значимости поста сказано в 69-м правиле святых апостолов. «Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или подиакон, или чтец, или певец не постится, и ниже сказано, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен». Как мы видим, братья и сестры, послабление в посте возможно только для пребывающих в немощи телесной. Также освобождаются от поста беременные женщины и кормящие матери. В царской России всегда освобождались от поста военнослужащие и люди, занятые на очень тяжелых работах. Мужчины и женщины не могут отказываться друг от друга, в близости сексуальной не могут отказывать друг другу на время поста, если они не достигли полного согласия по этому вопросу. Сказано, муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 1 Коринфянам, 7 глава, с 3 по 5 стих. Смысл этих слов апостола Павла очевиден. Воздержание от брачного ложа на время поста возможно только по взаимному согласию. Если такое согласие не достигнуто, то жены да покорятся мужам, а мужи – женам. В противном случае воздержание одного может оказаться падением для другого. Такого допускать нельзя. Любой пост имеет послабление в субботний и воскресный день. Эти дни считаются праздничными. Суббота – как памятник миротворения в честь того, что был сотворен весь мир, а седьмой день Господь почил от всех дел своих. Воскресение – как день восстания Христа из гроба, чем Бог Отец засвидетельствовал, воскресив Его из мертвых, что принял жертву Его. В эти дни можно во время поста допускать послабление. Во все дни года, братья и сестры, кроме сплошных седмиц, в среду, пятницу тоже надо поститься. Поэтому во время поста, среда, пятница, надо какое-то сделать для себя ужесточение. Ну, конечно, в разумных пределах. Те, которые это делают, получают от Бога особое, как святые отцы говорили, двойное благословение. И все же, братья и сестры, пост не есть только воздержание от определенных продуктов в рационе нашего питания. В таком случае пост являлся бы обычной диетой. Есть основная, она же и главная цель поста – покаяние. И в этом смысле, братья и сестры, воздержание в пище – одно из условий поста, но не более того. Мы уже знаем, что если постящийся не будет иметь мира в душе, то пост не принесет ему никакой пользы. А ведь именно во время поста некоторые христиане становятся агрессивными и крайне раздраженными. Они превращают свое пощение в повод для склок и распри на кухне. Писание категорично в этом вопросе. Сказано, кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Как ты осуждаешь чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день ото дня, а другой сует о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест. И благодарит Бога. Это послание к Римлянам, 14 глава, с 3 по 6 стих.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292FM Православное радио «Радонеж».
И мы читаем 8 главу Евангелия от Матфея с 1 стиха. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Евангелие от Матфея, 8 глава, 1 стих. Радостно читать и слышать эти слова о Сыне Божьем. «За ним последовало множество народа». Только что окончилась Нагорная проповедь, и уже множество народа, вняв божественным глаголом, последовали за Христом. Казалось бы, в этот момент должно произойти нечто возвышенное, достойное произошедшему, ведь сама Нагорная проповедь – триумф христианской веры. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Когда Господь сходил с горы, толпы побежали навстречу, ибо не могли подняться более высоко». Конец цитаты. То есть не могли все уразуметь, но пораженные силою слова толпою побежали за Иисусом. Кстати, по римским законам, действующим тогда в Палестине, Иисус не имел права собирать толпы людей, да еще в пустынных местах. Такое его поведение было открытым вызовом светской власти и их представлению о порядке. Но Сын Божий не обращал на это никакого внимания. Он искал спасения для каждого человека. К сожалению, в наше время, братья и сестры, толпы ходят в стороне от храмов. Люди охотнее в воскресные дни пойдут на рынок, по магазинам, по увеселительным местам, чем нежели в церковь. В наше время народ Божий немногочисленный, но это не должно смущать и пугать нас. Сын Божий говорил: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. В последнее время верующих почти не будет. Сказано о последних днях: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. И мы читаем далее. «И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Евангелие от Матфея, 8 глава, 2 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: рассудительный прокаженный, чтобы не воспрепятствовать учению, не взошел на гору, но когда Христос сошел с горы, он поклонился ему и показал великую веру. Он не сказал: «Если помолишься Богу, можешь меня очистить», но «если хочешь». Как мы видим, здесь конец цитаты, как мы видим, братья и сестры, прокаженный проявляет великое смирение. Он не требует исцеления, скорее всего, потому что понимает, за что дана ему эта болезнь, проказа. Он всецело уповает на волю Господа. Поэтому и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Такое смирение – пример для каждого христианина. Ведь некоторые верующие буквально требуют от Бога чего-либо. Одна женщина мне сказала: «Наверное, я не буду ходить в храм, потому что Бог не слышит моих молитв». Я сказал этой женщине: «Бог слышит все молитвы, но не на все отвечает, ибо Он лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, а в чем для нас может быть и вред». Сказано: «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, 6 глава, 8 стих. Проказа, братья и сестры, это ужасная болезнь. Прокаженный человек гниет заживо. от него распространяется сладковатый запах смерти. Прокаженных изгоняют их собственные родственники, боясь заразиться. В дни Христа они, прокаженные, ходили в специальных темных одеждах с позвонками на краях и обязаны были кричать «Нечист, нечист!» В законе Божьем сказано: «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Книга Левит, 13 глава, 45-46 стих. У прокаженных могут отваливаться пальцы и другие части тела, проваливается нос и отпадают уши. Проказа — это смерть, растянутая на несколько лет. Но евангельский прокаженный ищет спасение от своей болезни, от своего бедствия у Христа. И это отличает прокаженного от греховного мира, который весь покрыт проказой греха, но не ищет спасения у Господа. Весь современный мир заражен греховной проказой. Он нуждается в исцелении, в духовном исцелении. Но в отличие от евангельского прокаженного, современные люди не видят своих духовных недугов, не замечают своей греховной нечистоты. У пророка Исаии, братья и сестры, сказано о греховной проказе: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад, во что возбить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем». Книга пророка Исаии, 1 глава, 4-6 стих. Жизнь во грехе — это тоже смерть, растянутая на годы. Сказано: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Подлинная жизнь, братья и сестры, возможна только во Христе. Это жизнь как дар Божий. Дается нам даром, именно как дар. Прокаженный ощутил в сердце своем, что именно Иисус из Назарета — источник исцеления и подлинной жизни источник, поэтому он и приступил к нему. Но современные нам люди не желают приступать к Иисусу, и от этого их греховная проказа распространяется все более и более. Теперь грехом заражаются самые юные, даже дети. Молодеет преступность, молодеет наркомания и проституция. Остановить это можно только с помощью Господа. Он один источник спасения, исцеления и преображения этого мира. Но хочет ли Господь очистить нас от греха? Евангельский прокаженный говорит, как бы спрашивает: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И мы хотим знать, хочет ли Господь очистить всех нас от проказы греха? Захочет ли Он прикоснуться к нашим нечистым сердцам? Закон Моисеев запрещал прикасаться к прокаженным. Что же предпримет Иисус? И мы читаем далее. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Евангелие от Матфея, 8 глава, 3 стих. Кто сказал «хочу»? Тот, который сказал «да будет свет» и стал свет. Тот, о котором сказано: «Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего». и все им стоит. Послание Колоссянам, 1 глава, 16-17 стих. Господь Иисус Христос говорит: «Хочу, очистись». Этими словами Он показывает, что желает всех нас видеть очищенными, освященными и спасенными. Сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Писание не оставляет сомнения. Бог желает спасения каждой человеческой душе. Сказано: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Во второй части 3 стиха мы прочитали: «И он тотчас очистился от проказы». Слово «тотчас» часто встречается в Евангелии. Об исцелении слепых сказано: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Евангелие от Матфея, 20 глава, 34 стих. Об исцелении расслабленного сказано: «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми». Евангелие от Марка, 2 глава, 12 стих. Господу достаточно сказать «будь», и все тотчас сбывается. И если мы годами не можем решить те или иные проблемы, то в Боге они могут найти свое разрешение именно тотчас. Златоуст писал о спасении: «Человек может спастись во мгновение ока». И мы читаем толкование блаженного Феофилакта: «Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что он не связан с законом, запрещающим прикасаться к прокаженному, но что он, напротив, Господь его, что для чистого нет ничего нечистого, и что святая плоть его сообщает освящение». Конец цитаты. По Моисееву закону, как мы говорили выше, нельзя касаться прокаженного, так как прокаженный нечист. Но Господь выше закона и делает то, что Ему угодно. Он не гнушается нечистоты прокаженного и прикасается к нему. Какое это утешение для каждого из нас! Это означает, что Господь не погнушается и нас с вами. Он может прикоснуться и к нашему оскверненному сердцу, и к нашей нечистой душе, и принести нам всецелое очищение от всякой скверны греха, порока и беззакония. Евангельский прокаженный тотчас очистился от проказы, и теперь ему не надо носить на себе мрачные одежды нечистоты, не надо кричать: «Нечист, нечист!» Этот человек стал абсолютно здоровым. Для Господа нет преграды. Он силен очистить нас от всякого греха, стоящего на нашем пути в Царствие Божие. Сказано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И далее сказано: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Пророк Исаия показывает, как было совершено дело исцеления от проказы греха. Исаия пишет: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исаия, 53 глава, 4-5 стих. И мы читаем далее, 8 главу Евангелия от Матфея. «И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Евангелие от Матфея, 8 глава, 4 стих. Блаженный Феофилакт поясняет, почему Господь повелел прокаженному показаться священнику и принести дар. Феофилакт пишет: «Впрочем, убегая славы, повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его, но показаться священнику, потому что если бы священник не объявил прокаженного чистым, то по иудейскому закону ему должно было бы оставаться вне города. При сём во свидетельство иудеям Христос велит принести дар, как бы так говоря: когда меня станут обвинять как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против всего, потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом». Конец цитаты. Господь Иисус, будучи Сыном Божиим, не пренебрегает ветхозаветным священством. Этим самым Он научает и нас быть всегда в тесной связи с нашим новозаветным священством. Через священство решать необходимо вопросы, и не только духовные, прибегать к таинствам и церковному суду. Хотя ветхозаветное священство было не на высоте, Господь Иисус Христос учил: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2 и 3 стих. Тем более, братья и сестры, нам необходимо слушаться наших пастырей и архипастырей. Церковь учит, что благодать действует и через недостойных служителей. Конечно, пасть могут и священнослужители. Прежде всего, в случае падения епископа, пресвитера или диакона, миряне должны знать, что им не принадлежит право суда над священнослужителями. В действительности мирянину не принадлежит право суда и над мирянами, и даже право суда над самим собой. Верующий не имеет права и самому себе вынести приговор. Апостол Павел говорил: «Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». 1 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. Мирян судит священник, священник и диакона судит епископ, а епископа судит собор епископов. Также сказано: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». 1 к Тимофею, 5 глава, 19 стих. При этом мнение внешних, то есть не принадлежащих к нашей вере, не учитывается. Сказано: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых». 1 Коринфянам, 6 глава, 1 стих. С другой стороны, братья и сестры, как мы сказали выше, всегда существовало в церкви учение о том, что благодать Божия действует и через недостойных служителей. Блаженный Августин учил: «Церковь не перестает быть святой и освящающий, если имеет и служителей недостойных, и членов грешных. Кто имеет общение с грешником, но не соизволяет на его грех, тот остается чистым». Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. каков бы ни был священник, пишет Августин Блаженный, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священнодействия имеют всю силу для верующего, за себя он сам даст ответ Богу, но для паствы своей он есть истинный пастырь. Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст по этому же вопросу сообщает следующее. «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если ты его презираешь, священника, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, скажешь, известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то суетная надежда твоя. Ибо если Бог ничего не совершает через него, через священника, то ты не крещен, не имеешь ни тайн, не причащаешься, ни благословения не получаешь, и, следовательно, ты не христианин. Как скажешь, неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает, но через всех сам Он действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа. В Отце, хотя бы Он имел бесчисленное множество слабостей, Сын покрывает все, пишет Златоуст. Не ищи слабы, говорит премудрый в бесчестии Отца твоего, ибо не слабо тебе бесчестие Отца, хотя бы Он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им. Далее Златоуст пишет. Если так говорится о плотских отцах, тем более об отцах духовных. Устыдись, он священник, каждый день служит тебе, предлагает чтение Писания, для тебя украшает Дом Божий, для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и ходатайствует перед Богом, за тебя творит прошение, для тебя совершает все свое служение. Этого устыдись. Это представляй и подходи к нему со всяким благоговением. Конец цитаты. Ефрем Сирин писал, «Если и не знаешь, о каком иерее, священнике, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так подобно и священство сан не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший сан был и недостоин». Конец цитаты. Преподобный Федор Студит учил, со всяким священником неосужденным, согласно с богословом и Златоустом, надобно иметь общение, ибо первый говорит, считай каждого способным к очищению. Конец цитаты. Это учение о действии благодати и через недостойных ее носителей основано на Библии. Как мы выше выяснили, Христос не оспаривал права ветхозаветного священства и даже совершал поступки во свидетельство им. Псалмопевец Давид имел возможность убить царя Саула, который по нужде зашел в пещеру, где прятался Давид со своими людьми, и те предложили ему, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно. На что псалмопевец отвечал, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Первое Царство, 24 глава, 7 стих. Пророк и псалмопевец Давид различал личные качества этого человека, царя Саула, который искал убить его, и то помазание Божие, которое было на нем. Апостол Павел однажды обличил еврейского первосвященника, не зная, кто он, на естественное в этом случае возмущение иудеев, сказавших ему: «Первосвященника Божия поносишь», Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Книга Деяний, 23 глава, 4-5 стих. Говоря о священстве, надо понимать, что если Христос повелевал слушаться ветхозаветных священников, то тем более необходимо слушаться священников новозаветных. Ибо как Ветхий Завет отстоит от нового, Златоуст говорит, как земля от неба, так и новозаветное духовенство превыше ветхозаветного. Сказано Христом: «Если же не послушает их», то есть мирян, «скажи церкви», то есть священникам, «а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Отпуская от себя прокаженного, Господь Иисус говорит ему: «Смотри, никому не сказывай». К тому времени в иудаизме составился список чудес, которые должен совершить Мессия, и среди них на первом месте было исцеление прокаженного. Христос, скрывая свои чудеса от толпы, делал это, не желая политического ажиотажа. Ведь иудеи ожидали Мессию, Мессиаха, как политического лидера, который освободит их от власти язычников и сделает их царями и священниками над всеми народами. Подобные чаяния еврейского народа носили узко племенную националистическую окраску, в то время как Сын Божий пришел в этот мир спасти каждого человека, независимо от его национальности и религиозного мировоззрения. Христос видел, что все находятся под властью греха и дьявола. И то спасение, которое он принес, должно было коснуться каждого. Каждый должен был пережить и новое религиозное возрождение. И мы читаем далее. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“». Евангелие от Матфея, 8 глава, 5-6 стих. Блаженный Феофилак пишет: «И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учение». Это тот же сотник, о котором говорит евангелист Лука. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев, но это не противоречит словам евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно. Конец цитаты. Сотник римский, братья и сестры, в глазах иудеев был офицер ненавистный армии оккупантов-язычников. Увидеть его рядом с учителем Иисусом из Назарета никто не ожидал. Это было что-то новое, совершенно невероятное. Блаженный Иероним отмечает три добродетели сотника – веру, смирение и благоразумие. Иероним пишет: «Веру в том, что он из числа язычников веровал в возможность исцеления спасителем расслабленного. Смирение в том, что он считал себя недостойным того, чтобы Господь вошел под кров его. Благоразумие в том, что он под телесной оболочкой усмотрел скрывающееся божество, ибо знал, что ему поможет не то, что было видимо даже неверующим, а то, что скрывалось внутри». Конец цитаты. В евангельском прокаженном мы видели только смирение, хотя, конечно, была и вера, а здесь и необычайная вера, и поразительное благоразумие. То, что прокаженный называет Иисуса Господом, не означает, что он видел в нем Бога. В действительности он говорил «Адоним, Господин», а не «Адонай, Господь». А сотник точно видит в Иисусе Бога. Бога, для которого достаточно только сказать слово, и все сразу исполнится. Сотник очень дорожит своим слугою. Это слово «слуга» правильнее перевести на русский из греческого как «ребенок», «мальчик». Возможно, это был его приемный сын или воспитанник. Он дорожит его жизнью и стремится всеми силами помочь ему. И в то же время он понимает, что человеческих усилий помочь этому ребенку недостаточно. И он прибегает к помощи Бога. Златоуст пишет: «Поистине удивительно, что человек не из числа иудеев имел столь высокую мысль о Христе». Конец цитаты. И мы читаем далее. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Евангелие от Матфея, 8 глава, 7-8 стих. Господь Иисус готов войти в дом язычника-сотника. Это противоречит целому ряду еврейских законов. Но, как и в случае с прикосновением к прокаженному, Христос показывает, что Он выше любого закона. Господь стремится войти в наш дом. Часто мы в своем религиозном рвении, братья и сестры, оставляем своих домашних где-то позади и даже не обращаем на это внимания. Но Слово Божие учит нас: если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Человек не может спастись за счет гибели своих домашних. Мы именно соборно, осознавая ответственность друг за друга, должны восходить к Богу. Он, Господь, готов прийти к нам в дом, несмотря ни на какие наши семейные проблемы. Он и хочет прийти к нам, чтобы разрешить их, эти проблемы. Ответственность одного члена семьи за другого – это насущная и религиозная обязанность. Сказано в законе Божьем: «Ни сын твой, ни дочь твоя». Исход, 20 глава, 10 стих. То есть мы исполняем закон Бога как семья, как род, как нация. По-прежнему актуальным остается вопрос, некогда заданный Каину: «Где брат твой?» А действительно, где наши братья, сестры, племянники, родители? Знаем ли мы теперь об их духовном состоянии? Помогаем ли мы им? Заботимся ли мы о них? Если да, то Христос готов войти в наш дом, в нашу семью и благословить нас как нацию, как род и как семью. Сотник тронут тем, что Сын Божий готов прийти в его дом, несмотря ни на какие запреты ортодоксального иудаизма. Он со смирением и верою и благоразумием возражает. Он говорит: «Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Евангелие от Матфея, 8 глава, 9 стих. Здесь мы видим, что для сотника достаточно только Слово Божие. Его уже трудно назвать язычником. Он христианин до рождения церкви, просвещенный Духом Святым до дня Пятидесятницы. Ибо сказано: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Блаженный Феофилак пишет о речи сотника: «Если я, говорит, будучи сам раб царя земного, повелеваю подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смерти и болезням, так, чтобы они одного оставили и обратились на другого, ибо телесные болезни — суть воины и мстители у Бога». Конец цитаты. Далее сказано об удивлении Иисуса. Сказано: «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Здесь, братья и сестры, мы пропускаем 11-12 стихи 8 главы. О них мы будем говорить в другой раз, если будем живы, Господь позволит. И читаем стих 13. «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. Опять мы встречаем слово «тот час», слово, которое свидетельствует о стремительности того, что может сделать Господь в нашей жизни. Кто-то с недоумением может спросить: «Но почему так не происходит с нами?» Ответ очевиден. А где вера? Где смирение? Где благоразумие? Прояви смирение евангельского прокаженного, и Господь очистит тебя от проказа греха. Прояви веру и благоразумие сотника, и Бог совершит и для тебя невозможное. И совершит все это тот час, во мгновение ока.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ Э.Л. номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.